Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оною есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сразу напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Ну, в первую очередь, конечно, хочу сердечно поздравить вас с праздником Рождества Христова, а также с Новым годом и пожелать вам помощи Божией во всех благих начинаниях. Однако, если вы спросите меня, с каким годом я хочу вас поздравить, то я думаю, что мой ответ удивит многих. Мало того, что я хочу вас поздравить не с Новым годом, наступившим 1 января, а все-таки Новым годом, наступившим в сентябре, ну, конечно, это еще будет и не 2013, а 2021 год от Рождества Христова. Да, вот вы не ослышались, я хочу вас поздравить с новым 2021 годом. Ну, те, кто слушал мою передачу 6 декабря, поймут, что сегодня я собираюсь продолжить тему традиционного русского православного календаря и летоисчисления. Мы поговорим о том, почему сейчас идет именно 2021 год от Рождества, почему это важно для нас, а не только для узких каких-то специалистов, ученых, и какие тому есть, собственно, свидетельства тому, что идет 2021 год. Вот когда была прошлая передача на эту тему 6 декабря, под конец как раз был такой телефонный звонок. Почему мы мало, редко, мы, русские православные люди, жители России, русской цивилизации, даже за пределами России, редко слышим или вообще практически ничего не слышим на эту тему? Почему об этом не говорят церковные деятели, государственные деятели? Ну, тогда я ответил, что это не совсем так, что говорят. И сегодня я постараюсь развить эту тему и привести примеры как исторических деятелей, так и наших с вами современников, которые на эту тему говорят. Главное, чтобы мы хотели с вами услышать об этом. Ну, вот согласно традиционным русским представлениям, Господь Иисус Христос родился в 5500 году от сотворения мира. Вообще тут большая путаница с названием этой эры, то есть эры 5500-летней. То ее называют Александрийской, то Антиохийской, то Константинопольской. Ну, в науке, в публицистике по-разному называют. Чтобы мы сами не путались, учитывая, что самыми массовыми и последовательными людьми, которые принимали вот эту эру, 5500 лет, были именно русские, давайте называть эту эру просто русской. И путаницы не будет, и понятно. Авторами ее были Аниан Александрийский и Секст Африканский. Христиане, жители эллинистического мира, жившие в первые века после Рождества Христова. Причем есть даже интересная гипотеза, что такой малоизвестный, к сожалению, святой Аниан, архиепископ Александрийский, святитель Аниан, о котором мы знаем только там через некоторые источники, нету его собственных сочинений вроде бы, что вот именно этот Аниан Александрийский, который святой, и тот Аниан Александрийский, который был автором вот этой эры христианской, представление о том, что от сотворения мира до Рождества Христова прошло 5500 лет, что это один и тот же человек. Но в данном случае я не буду высказываться за и против, потому что слишком мало поводов, фактов, чтобы доказать одно или другое. Итак, вот русская эра, 5500 лет. А по западным представлениям, которые приняты сейчас и в России, Господь Иисус Христос родился в 5508 году от сотворения мира. Как я уже говорил в прошлой передаче, это не соответствует не только пророчествам пророка Даниила о пришествии Мессии, помазанника Божия, Господа Иисуса Христа, но и многим другим историческим фактам, отраженным в Евангелии, Священном Писании, Священном Предании. Как вы знаете, пророчества Даниила всегда были одним из основных пророчеств, на основании которых высчитывалось, когда должен прийти Господь Иисус Христос. Вы понимаете, что уже со времен грехопадения люди ждали пришествия Спасителя, того, кто искупит грехи человеческие, и высчитывали. Ну, точно так же, как мы знаем из Апокалипсиса, что никто не может сказать дату второго пришествия Христова, но, тем не менее, не какие-нибудь там астрологи тенденциозные, а богословы, святые отцы, отцы церкви, говорили и пытались понять, и пытаются до сих пор представить, когда примерно, или не раньше какого, или не позже какого срока произойдет второе пришествие Христово, точно так же до того, как родился Господь Иисус Христос, всячески старались высчитать, когда же ждать Мессию, когда ждать Христа. И вот если мы с вами обратимся к книге пророка Даниила, 9 главе, то мы вспомним, узнаем, а кто-то, может быть, прочитает впервые, я очень рекомендую не останавливаться только на Евангелии, хотя Евангелие, безусловно, это сердцевина, это столб нашего спасения, это благая весть. Но для многих других вещей очень важно читать и Ветхий Завет. И из книги пророка Даниила мы можем узнать о том, что архангел Гавриил рассказал, собственно, Даниилу, автору этой пророческой книги, что для еврейского народа и для Иерусалима определено 70 седмин. То есть 70 раз по 7 лет. Такой отрезок времени, за который должны быть заглажены беззакония и помазан святой святых. Это 24 стих 9 главы. Ну, то есть, соответственно, святой святых, Господь Иисус Христос, Мессия. Далее, в следующем стихе, 25, указан точный срок. 7 седмин и 62 седмины, которые должны быть отсчитаны от повеления о восстановлении Иерусалимского храма до Христа Владыки. Вот это вот ключевое совершенно для Ветхого Завета, для Священного Писания, Священного Предания, ключевое такое хронологическое обоснование, когда ждать Христа, а для нас, для тех, кто уже живет много позже рождения Господа Иисуса Христа, Его проповеди, смерти и воскресения, для нас это также очень важно для понимания вообще всего учения церковного, как ветхозаветной религии, не путать с иудейской, каббалистической, так и религии христианской. И вот далее, в 26-27 стихах 9 главы книги пророка Даниила говорится о том, что Христос предан будет смерти, а город и святилище, то есть Иерусалим, будут разрушены, храм Иерусалимский, и наступит мерзость запустения. Мы знаем, что так все оно и произошло. Вообще, по поводу пророчеств Даниила существует обширнейшая святоотеческая и научная литература. Но главный вывод, который можно сделать вот в рамках сегодняшней передачи, почему я, собственно, упоминаю книги пророка Даниила, что при западной трактовке Рождества Христова, как якобы произошедшего через 5508 лет, на 8 лет больше, чем традиционной русской, а при этой трактовке пророчество Даниила не укладывается в исторические факты. Или наоборот, исторические факты не сочетаются с библейскими свидетельствами. Ну, просто нельзя вот, как говорится, одно в другое вместить здесь, как-то сочетать это. Точно так же, если принимать западное летоисчисление, согласно которому Христос родился в 5508 году от сотворения мира, получается, что он родился через 4 года после смерти известного Ирода Великого. Того самого, который, собственно говоря, в Евангелии упоминается, который управлял Иудеей с 37 по 4 год до нашей эры. То есть, вот если западным латинским это исчисление мы с вами будем оперировать, то получается, что Ирод умер в 4 году до нашей эры, то есть за 4 года до рождения младенца Христа, которого он пытался убить, когда избил 40 тысяч младенцев вифлеемских, да, и так далее. То есть, получается, бессмыслица совершеннейшая. Или наука не права, или вера не права. Безусловно, когда вот эти две реалии, вера и наука, и знания, сопоставляются, как говорится, вот, Или мы выберем с вами веру. Я надеюсь, что со мной радиослушатели согласятся. Но в данном случае нет никакого повода для того, чтобы поступать таким образом, чтобы вот сталкивать лбом веру и науку. Просто существует другое летоисчисление. Если Господь Иисус Христос родился в 5500 году от сотворения мира, тогда Ирод умер через 4 года после его рождения. Все совпадает. Единственное, конечно, вот воинствующие безбожники, атеисты, а мы знаем, что и сейчас существуют и сайты, и движения атеистические, которые я недавно слышал, сейчас, правда, не упомню от какого академика. Скоро, господа, мы сами доживем до такого времени, что когда нормального атеиста не найдешь, нельзя будет найти. Вот так люди сокрушаются. Слава тебе, Господи, если такое время наступит. Проблема в том, что я боюсь, что такое время никогда не наступит. Так вот, у антирелигиозной пропаганды, воинствующих безбожников, которые на науку ссылаясь пытаются опровергнуть Священное Писание, у них возникают большие проблемы, потому что тогда Евангелие ложится на историческую хронологию. Тогда книга пророка Даниила отвечает историческим фактам. В пользу восточно-христианского календаря, или вот нашего русского православного календаря, этой эры, говорят и многие другие данные. Причем самое интересное, что данные, которые исходят как от ученых русских, православных, или русских гностиков, там каких-то агностиков, то есть людей, которые не определились в вере, скажем так, да, то и данные, исходящие от западных ученых, протестантских, католических, также зачастую, как говорится, льют воду на нашу с вами чашу, в самом лучшем смысле этого словосочетания. В 1614 году известный астроном Иоганн Кеплер опубликовал свои выводы о том, что такое была Вифлеемская звезда. Та звезда, которая привела волхвов к царей восточных, привела к поклонению родившемуся младенцу Иисусу. Он пришел к такому умозаключению, основанному на источниках исторических, на астрономических вычислениях, что вот эта самая звезда, в качестве этой вифлеемской движущейся звезды, воспринималось волхвами следующее астрономическое явление. Это было соединение, то есть зрительное совпадение Юпитера и Сатурна в знаке рыб. То есть на том месте, где находится созвездие рыб, соединились Юпитер и Сатурн. Это происходит достаточно регулярно, с определенной периодичностью. Так вот, в те времена, о которых мы говорим, да, которые можно предполагать там, с научной точки зрения рождения Господа Иисуса Христа, в те времена Иоганн Кеплер высчитал, что появление вот этой Вифлеемской звезды, оно пришлось на май 7 года до нашей эры. Нашей, то есть западной эры. То есть по традиционному летоисчислению это 8 год. В каком смысле традиционному летоисчислению? То, что год начинается в сентябре месяце. И поэтому это уже 8 год. А если брать уж совсем по традиционному летоисчислению, то это как раз и есть начало эры. Это год Рождества Христова. И получается, что Господь Иисус Христос родился на 8 лет раньше того года, о котором нам говорят, который считается началом нашей эры. Вообще, с древнейших времен Юпитер, планета Юпитера, она называлась планетой королей, царей, а Сатурн считался как-то связанным с иудеями, то есть такая звезда иудейская. И когда сочетаются на небе звезда иудейская со звездой королей, это как бы вот сознание жителей тех времен говорило о том, что предстоит рождение царя иудейского. Понимаете логику, да? Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Буду рад вашим вопросам, комментариям по теме. Телефон 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. Другой можно факт привести. Вы знаете, что Великий Пасхальный Индиктион составлен на основе 19 кругов Луны и 28 кругов Солнца. 19 умножаем на 28, 532. Вот через каждые 19 лет лунное течение совершается в том же самом порядке. А через каждые 28 лет дни недели выпадают на те же числа месяцев, которые были, соответственно, 28 лет подряд, 28 лет назад. То есть мы можем таким образом с вами высчитать, когда будет совершаться Пасха в следующие годы. Так высчитывается пасхалия. Но также можем вычислить, в каком году, в какой день праздновалась Пасха в прошлые годы, столетия, даже тысячелетия. К чему я это говорю? Евангелие единодушно говорят о том, что Господь Иисус Христос был распят в пятницу, а еврейская Пасха пришлась на субботу. Так вот, если считать годом воплощения Господа Иисуса Христа 5508, то есть западная эта теория, да, то распятие и воскресение падают на 5541 год, ну вот по традиционному такому отсчету, да, количество лет жизни Господа Иисуса Христа. Но в 5541 году еврейская Пасха пришлась на ночь со Страстной Великой Среды, на Страстной Великий Четверток. То есть не, речь идет не о пятнице и субботе, а речь идет о среде и четверге. То есть это не соответствует Евангелию. Вообще такие примеры, такие расчеты, астрономические, богословские, научные, вероучительные, можно продолжать достаточно долго. Вы можете открыть просто православную энциклопедию, замечательное сочинение коллектива авторов, 15-й том, где написано о Дионисии Малом, о котором, монахе римском Дионисии Малом, о котором мы чуть ниже поговорим, и там приводится еще больше, наверное, свидетельств в нашей официальной православной энциклопедии о том, что вот эта западная эра, 5508 лет якобы прошло до Рождества Христова, от сотворения мира, что она не соответствует не только науке, но и вере. То есть нашему христианскому вероучению. Надо сказать, что эру Дионисия, вот эту самую эру Дионисия Малого, римского монаха, ведь это, именно он ее изобрел в VI веке, римский монах, отвергли уже практически все вдумчивые исследователи, причем верующие и неверующие. Либерально настроенные и консервативно настроенные. Но я только два примера приведу. Вот нашей Русской Православной Церкви широко известные, замечательные, уважаемые два человека. Скорее либерально настроенный отец Андрей Кураев и скорее так консервативно, традиционалистски настроенный отец Георгий Крылов. Вот они оба. Первый в «Школьном богословии» своей известной книги, второй в ряде статей по книжной справе 17 века, оба придерживаются мнения, что эра Дионисия, западное представление, вот это, оно не соответствует ну, ничему серьезному. Вот так можно сказать. И что же это такая за эра 5508 лет? Я уже сказал, что ее изобрел в VI веке римский монах Дионисий Малый. При поддержке римского престола и сопутствующих таких внешних обстоятельств система Дионисия очень быстро укоренилась в Италии, в Риме, в Ватикане, затем во Франкском королевстве. Не могу не вспомнить замечательные слова Николая Ильича Данилевского, который писал о том, что Россия не является Европой, потому что... И начинает там перечислять потому, тому, потому, потому. Так вот, Россия не является Европой, в том числе потому, что вся Европа вышла из Франкского королевства. А во Франкском королевстве уже в VI веке было то летоисчисление, которое с принятием христианства на Руси было отвергнуто, и которое на Руси совершенно другое было принято летоисчисление. То есть мы даже по представлениям о годах, в каком году от Рождества Христова мы живем, Русь и Европа изначально шли разными путями. И вот эта система Дионисия Малого к середине 15 века распространилась по всей католической Европе, а позже в других христианских странах, соответственно, уже и протестантских, вытеснив все альтернативные пасхальные системы. А эта система была положена в основу западной науки. Ну и когда русская традиционная наука пошла по пути западному, точно так же и наша русская наука взяла вот эту эру Дионисия. Поэтому по западным представлениям мы с вами, уважаемые радиослушатели, сейчас и живем в 2013 году. Это представление Россия приняла только во второй половине 17 века. Ну, здесь надо, наверное, обратиться к тому, что уже с самого начала русской истории мы имеем большое количество примеров о том, как русские летописцы отмечали. Христос родился в 5500 году от сотворения мира. Вот откуда есть пошла русская земля, да? Нестор летописец, святой, канонизированный. Это повесть временных лет. Если мы с вами ее откроем, то вы увидите, что с одной стороны, учитывая компилятивный, то есть сводный такой источник, происхождение этой летописи, с одной стороны, там приняты разные системы летоисчисления. Вообще, в прошлой передаче я вам говорил о том, что их среди научной, богословской среды в разные века существовало этих эр и представлений, сколько же лет прошло от Рождества Христова, сколько лет к моменту Рождества Христова прошло от сотворения мира, этих эр было достаточно много. И вот в «Повести временных лет» действительно упоминается несколько разных эр. Вот эти там знаменитые названия, Александрийские, Антиохийские там, и так далее, Константинопольские. Но очень важное место в «Повести временных лет» занимает именно вот эта эра, которую я назвал русской. 5500 лет. Кому интересно, очень подробно этот вопрос, то есть отражение этой эры, от сотворения мира в «Повести временных лет», исследовали такие выдающиеся историки, как Тихомиров, Рыбаков, Аполлон Кузьмин. Можно обратиться к их книгам, они активно переиздаются. Кстати, из школы Аполлона Кузьмина вышло огромное количество и гостей нашего эфира, такие как Сергей Вячеславович Перевезенцев, и вообще замечательных современных историков. Другой пример. Вот многие из нас, когда мы с вами вот дома для своей семьи пытаемся организовать наш с вами и культурный, наверное, и такой религиозный досуг, что ли, образование для себя и для детей, вот у многих из нас почему-то существует представление, что толковая Библия под редакцией Лопухина, многотомная, это чуть ли не первая толковая Библия в русской истории. Вот что вот до нее вообще не было никакой толковой Библии. Надо сказать, что она написана очень трудным таким, я бы сказал, псевдоакадемическим языком. При всех ее достоинствах, конечно, не все в состоянии осилить вот эти завихрения академической науки рубежа 19-20 веков, филологические изыски. Ну, когда знатоки там, классических языков, они пестрили непереведенными терминами на греческом, на латыни, там, на арамейском, на чем угодно. Это, конечно, трудно воспринимается. Ну, сейчас это как бы отход от темы. Но вот толковая Библия Лопухина – это не первая толковая Библия в русской истории. Традиционно ее место занимала толковая Палия. Вот поверьте, я никакого отношения не имею к издательству «Согласия», но именно издательство «Согласия» второй раз издает толковую Палию. То есть толкование на книге Ветхого Завета от сотворения мира до царствования царя Соломона в данном случае. Толковая Палия в Древней Руси была распространена в многочисленных списках и редакциях. И вот как в краткой, так и в полной хронографической Палие, в Троицком хронографе, в летописце Эллинском и Римском мы узнаем следующее из этих источников, традиционных русских источников. Дева Мария, будущая Богородица, родилась в 5486 году от сотворения мира. Благовещение, а значит зачатие Христа, состоялось в 5499 году. Рождение Христа, соответственно, в 5500 году. Вот я сейчас процитирую. Троицкий хронограф. «Родися Господь наш Иисус Христос в лето 5000-е и 500-е лето от сотворения миру». Полные краткохронографические пылии. «В лето 5500-е родися Господь наш Иисус Христос». Летописец Эллинский и Римский, вторые редакции. «В лето 5500-е индикта, рука христианская, родися Господь наш Иисус Христос». Ну и так далее, можно эти цитаты продолжать. Вот продолжая уже, как бы переходя к следующей, наверное, теме нашей беседы сегодняшнего, рассказа моего, который станет беседой в случае, если вы посчитаете нужным позвонить. Надо сказать о том, что вот такое представление, что Христос родился в 5508 году, западное представление на Руси, почиталось за еретическое. Ни много ни мало, еретическое. Дело в том, что впервые эту точку зрения на Руси попытался ввести в 15 веке митрополит, а впоследствии римский кардинал, неправда ли, интересное сочетание, Исидор, который, как вы помните, подписал Ферраро-Флорентийскую унию католиков с православными, а приехав в Россию, был посажен за это в тюрьму. Важно помнить, что старец Филофей, один из творцов вот этого вот представления о России в Третьем Риме, он ведь как раз не от захвата турками Константинополя, не от физического захвата, отсчитывал падение великой ромейской византийской цивилизации, а от феррара флорентийской унии, то есть от духовного падения. Русские люди отвергли подобное летоисчисление, которое Исидор попытался внести в России, ввести. Это произошло в 1439 году, вот по латинскому летоисчислению, по которому мы сейчас живем, а по русскому в 1447. Ну, как вы знаете, в конце 15 века, другой пример, связанный с одиозными фигурами, в России боролись с ересью жидовствующих. И вот что писал по этому поводу святитель Геннадий, архиепископ Новгородский, в послании 1489 года к Иосафу, архиепископу Ростовскому. Цитирую. «Да и то мися мнит. Одного будут еретицы у нас украли лет, занеже у латыны нашего больше осьмию леты. Да еще, говорят, у нас деи писано 7000 лет, да 8 до скончания века». Конец цитаты. Объясню, о чем речь, если кто-то не понял. То есть святой человек, архиепископ Геннадий Новгородский, один из трех столпов движения иосифлянства, пишет о том, что латины, то есть католики, добавили 8 лет промежуток времени от сотворения мира до Рождества Христова. И почитает такое мнение католиков еретическим. Ну, какие нам еще нужны свидетельства? Вот, пожалуйста, преподобный Максим Грек, один из столпов уже не стяжательства, и действительно этнический грек, Михаил Тиволис, в сочинении 1534 года, ну, по общепринятой сейчас вот этой западно-латинской, да, летоисчислению, в сочинении этого года об отношении русского летоисчисления к латинскому пишет так: «По-нашему, это пишет грек, по-нашему русскому счету от создания Адамля до воплощения Христова 5500 лет». То есть эту точку зрения разделяли и иосифляне, и нестяжатели, часто искусственно противопоставляемые представители двух духовных течений России конца 15-го, 16-го, первой половины 17-го веков. К расцвету русской мысли в конце 15-го, середине 17-го веков надежно утвердилось и возобладало именно представление о том, что от сотворения мира до Рождества Христова прошло 5500 лет. Вот как это описывается, например, в шестом томе лицевого летописного свода Ивана Грозного. Кто-то называет эту книгу учебником царских детей, что вполне достоверно. А я скажу, что это, наряду с степенной книгой царского родословия, одна из ключевых книг русской истории вообще. Одна из ключевых книг, которая написана о том, рассказывается о том, как русские представляли себе историю, прошедшую, современную им, и апокалиптические представления. Все это отражено в лицевом летописном своде. В шестом томе написано следующее. В году 5499, в 36 году царствия Августа, месяца Дустра, то есть марта, в 25 день, воскресенье, в 9 часу дня, молилась Пресвятая Богородица, и в тот час послан был к ней Богом Архангел Гавриил в город Назарет. И поведал ей все тайное о единородном Сыне Божьем, как в Евангелии изложено. То есть речь идет о Благовещении и о зачатии Христа. Ну, понятно, что если Христос был зачат 25 марта 499 года, то родился он 25 декабря 5500 года, как и принято считать в православной церкви. Мы знаем, что как бы в повседневной жизни количество там акушерский срок, он по-разному бывает, да, то есть кто-то раньше рождает детей, кто-то недоношенный, кто-то, бывают самые разные ситуации. Но по благочестивому преданию Богородица родила младенца Христа ровно через 9 месяцев после зачатия. Вот такое единодушное в этом вопросе, такое единодушие в этом вопросе на Руси продолжалось и в начале 17 века. Причем здесь мы вновь имеем дело со свидетельством канонизированного святого. Да? То есть, с одной стороны, считать святых безгрешными – грех. Да? То есть, любой святой тоже грешен. Он может ошибаться. Но с другой стороны, коль скоро мы ставим на чашу весов свидетельство святого человека, канонизированного, и свидетельство, пусть замечательного, но не канонизированного человека, то для традиционного православного мировоззрения, безусловно, свидетельство канонизированного человека, оно больше внимания достойно. Так вот, чувствуя на себе западное давление и для прояснения подлинно русского взгляда на данный вопрос, святой патриарх Ермоген в правлении государя Василия Шуйского благословил издание целого ряда богослужебных книг, в которых дата издания указывалась уже не только от сотворения мира, как это было с предвеку веку, что называется, на Руси, но и от Рождества Христова. Это был апостол, который издал печатник Невежин, Евангелие печатника Радишевского. Ну, вы помните, там первопечатник был Иван Федоров, кстати, канонизированный святой. А вот есть и ряд других замечательных первопечатников. Поэтому я называю их по именам, чтобы хотя бы фамилии мы их знали. Невежин, Радишевский. А вот эти апостолы Евангелия были изданы в 7114 году от сотворения мира. То есть по русскому счету 1614 год. А по западному 1606. В следующий год была издана Триодь постная печатника Невежина. А через некоторое время Типикон, то есть устав церковный, печатника Радишевского. Это произошло в 7118 году от сотворения мира, 1618 по русскому счету, 1610 по западному. Так вот, на всех этих книгах, изданных при святом патриархе Ермогене в правлении государя Василия Шуйского, последнего Рюриковича, потому что государь Федор Иванович, сын Ивана Грозного, был последним Калитовичем, а последним Рюриковичем на престоле был именно Василий Шуйский. Во всех этих книгах были четко прописаны даты от Рождества Христова на 8 лет, превышающие счет лет на Западе. При следующем патриархе Филарете, который, как вы помните, кто слушал мою передачу про патриарха Филарета, личность далеко не однозначная, но тем не менее мы воздадим должное в данном случае вновь и вновь, паки и паки, его позитивным делам. При следующем патриархе Филарете в Москве, в Успенском соборе Кремля, состоялся архиерейский собор 7129 года. По-русски 628, по-западному 620. В составе собора было 9 иерархов русской церкви. Патриарх Филарет, митрополиты Новгородский, Ростовский, Сарский, архиепископы Вологодский, Суздальский, Тверской, Сибирский и епископ Коломенский. И на этом самом соборе был принят чин и устав, како достоит приимати, иже от латынь приходящих, ко святей Божией Церкви, к нашей непорочной христианской вере православней, хотящих истинным светом крещением креститеся. Вот такое длинное, витиеватое, красивое название этого чина и устава. В нем, среди прочего, говорилось: «Проклинаю ложное исповедание их», то есть пребывающих в ересе, «и прелестное их летописцев указание, яко Господь наш Иисус Христос воплотися не в лето 5500-е». Таким образом, при патриархе Филарете западное летоисчисление было предано проклятию, и подтверждено, что придерживаться его является ересью. За этим стоял авторитет святителя Геннадия Новгородского, патриарха Ермогена, преподобного Максима Грека. А я думаю, что при дальнейшем исследовании вопроса, безусловно, мы найдем и других святых людей, которые, авторитет которых стоит за этим решением. Рукописный сборник сочинения безымянного автора, который был направлен против протестантов и составлен в 1615 году по западному стилю, датируется таким образом: «Написася в лето от создания мира 7123, от воплощения Сына Божия 1623, совершися месяца февраля 27-е». То есть опять разница в 8 лет. Я вот привожу и еще приведу некоторое количество примеров ярких, которые говорят о том, как на государственном церковном уровне официально провозглашалась русская идеология летоисчисления. Такое же отношение проводилось в жизнь и при следующем патриархе, который наследовал предыдущим, при патриархе Иосифе. В его святцах, изданных по велению царя Алексея Михайловича, на 25 5 декабря констатировалось: «Родился Господь наш Иисус Христос от Пречистой Девы Марии, непреложно, непостижно и несказанно, в 42-е лето августа царя, единовластителя тогда по вселенной, в лето от создания мира 5500-е, индикта 10-го, круга Солнца 12-го, Луны 9-го, в среду». В той же книге на день 25 марта говорилось, что Благовещение Пресвятой Богородицы было в 5499 году от сотворения мира. В Потребнике, Потребник — это старое название Требника, изданном повелением царя Алексея Михайловича же, при патриархе же Иосифе, также был издан или переиздан филаретовский чин и устав, как достоит приимати, и же от латынь приходящих. И подтверждено, повторено проклятие против тех, кто считает, что Христос родился в 5508 году, то есть по латинскому летоисчислению. Этот Потребник издан в 7160 году. По счету, который мы сейчас принимаем, уж я боюсь сказать, подпадая под это проклятие, это западный 1651 год. Однако, несмотря на тысячелетнюю традицию, при том же государе Алексея Михайловича, вот это еретическое латинское летоисчисление было узаконено на государственном и церковном уровне. Надо сказать, что вот часто, когда говорят о реформах Алексея Михайловича, как-то неправильно все воспринимается. И патриарх Никон становится во главу угла, хотя источником реформ был именно Алексей Михайлович, государь Романов. И причины какие-то вероучительные приводятся, что вот поэтому правили книги там по венецианским образцам. Совсем это не так, и вы можете почитать замечательных историков 19 и 20 века, где да даже можете не историков, можете источники почитать и переписку указанных деятелей, где говорится все-таки о совсем другом. Все эти реформы были вызваны, реформы 17 века, середины 17 столетия, вызваны политическими соображениями. Готовилось объединение с Малороссией, где давно уже было принято западное летоисчисление. Представление о Москве Третьем Риме, о России Третьем Риме, чисто духовное представление митрополита Зосимы, сказания там, о князьях Владимирских, старца Филофея Псковского, да, многих других авторов 15-16 веков, зачастую безымянных. Вот это представление духовное о Третьем Риме, что Москва уже Третий Рим, Россия, Московия, Третий Рим. Духовная преемственность, оно было искажено при Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, искажено в том смысле, что геополитическая преемственность стала во главу угла. Что вот мы станем Третьим Римом, когда освободим Царьград от турок. Ну, а как же так? Вот мы объединимся с малороссами, а у них западное летоисчисление. Греков-то освободим, а у них же тоже уже западное летоисчисление. Именно такая была логика. Как будем жить со своими или кровными, или по вере близкими людьми? Как же мы с ними жить-то будем? Вот-вот сейчас Царьград освободим. А в разных годах живем, 8 лет разницы. А разные книги, символ веры разный. Вот эти немеренные геополитические амбиции стали причиной раскола церковного, государственного, мировоззренческого. Они стали причиной того, что Россия разделилась надвое, мягко говоря. И начиная с 31 августа 1655 года, практически все печатавшиеся в Москве богослужебные книги стали выходить с двойной датировкой от сотворения мира и Рождества Христова, с разницей не как прежде 5500, а 5508 лет. Например, в лето от создания мира 7163, от Рождества Господа нашего Иисуса Христа 1655. Это датировка служебника, изданного по русскому счету в 564 году. Другой пример. В грамоте патриарха Никона к духовным и мирским всякого чина и состояния людям о принятии предосторожности от моровой язвы значилось: настоящего времени, нынешнего от создания мира 7164 году, а от еже по плоти Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1656 году, известно буди вам, ну и далее по тексту. Опять-таки, разница латинская, 5508 лет. На Московском церковном соборе 7175 года, сотворения мира, ныне известном как 1666 года, была принята известительная грамота о низвержении московского патриарха Никона. Ну, в общем, дело сделал, можешь уходить. Она была датирована так. «В лето от создания мира 7175-е, от воплощения же Бога Слова 1666 декабря во 12-й день». В данном случае разница между датами 5509 лет. Вы можете сказать, почему и не 5500, и не 5508, но здесь все очень просто. Потому что в этот период времени Новый год начинался 1 сентября, а Рождество Христово праздновалось 25 декабря. Вот поэтому такая разница. Под этим документом этого Московского собора стояли подписи иерархов восточных православных церквей, в том числе двух патриархов, а также двух десятков иерархов владык русской церкви. Таким образом, собор архиереев юридически признал католическую датировку Рождества Христова и подпал под проклятие русских святителей и патриархов прошлого. Надо сказать, что в 20 веке решения этого собора, так называемого 1666 года, они уже были отменены Русской Православной Церковью, как неадекватные, как разрушающие русский мир, потому что эти греки, в большинстве своем приехавшие за мздоянием, за деньгами, это на документах все прослеживается, сколько им заплатили, столько они и сказали. А вот эти самые греки, восточные так называемые иерархии, которые русскую веру попытались поломать. Ну, как бы сама они здесь не главные, понятно, что главные были мы, сами русские люди, которые позволили этому случиться. Так вот, все эти решения 1666 года, по крайней мере, в отношении староверов, старобрядцев, они были признаны как небывшие, проклятия против двуперстия и так далее. Ну, вы знаете об этом. Это все было признано небывшим. Ну вот я задамся риторическим вопросом. Если в отношении староверов это все признано небывшим, то, наверное, достаточно логично было бы и признание латинского летоисчисления признать небывшим. Вот, ну, пока этот вопрос повисает в воздухе, мы, исследователи, историки, можем только его как бы озвучивать, поднимать, потому что это в любом случае соборное решение, которое принимается в совокупности ликом и духовных деятелей, и мирян. Ну, государь Петр Алексеевич Романов закрепил это отступление от русской хронологии. 19-20 декабря 7208 года от сотворения мира он выпустил два указа, которыми изменялось уже не только летоисчисление. То есть раньше от сотворения мира было приказано считать, что надо жить теперь от Рождества Христова только. Ну и празднование Нового года переносилось с сентября на январь. Вы об этом знаете, об этом и в своей передаче 6 декабря я уже говорил. Фактически государственным указом Петр постановил считать, что Господь Иисус Христос родился не в 5500, а в 5508 году от сотворения мира. Иначе говоря, в 7208 году от сотворения мира шел 1708 год от Рождества. Но с 1 января Петром был назначен 1700. Я могу только иронически заметить, что такие практические результаты своих разрушительных деяний не снились даже ныне популярному псевдоисторику Фоменко, да, который со своей новой хронологией наводнил уже и книжные магазины, и умы, к сожалению, многих наших современников. Вот это не снилось ему, Фоменко, при его миллионных тиражах и при поддержке, которая ему оказывается определенными силами, то, что осуществил государь, к сожалению, над своим народом. Так Россия потеряла 8 лет своей истории, свое традиционное летоисчисление. Несмотря и вопреки всем этим церковным и государственным реформам, многие представители как элиты, так и простого народа отказались от нового летоисчисления. Знаменитый русский дипломат, писатель и путешественник 17 века Арсений Суханов в своей книге «Прения с греками о вере» говорил им следующее. «Да вы ж, греки, и лета от Рождества Христова потеряли». Пишите в нынешнем, в 1658 году, 1650. И в том обличают вас ваши же греческие книги. А повинуйтесь и не хочете, а все то вам прилучилось от римлян, то есть от латынин. За неже эллинского учения, печатный двор у себя, имати, и книги вам печатают в Риме, и в Венеции, и в Англии. Что у вас не было доброго, то все к нам, к Москве, перешло. Надо сказать, что вот очень часто говорят, что Петр, государь Петр Алексеевич Романов, вот он такой первый государь-западник на троне, да? Я всегда возражаю, и не один, что как раз вот и батюшка Алексей Михайлович, вот кто был первый западник, такой крупный, по крайней мере, по своим деяниям на троне. И к чему я сейчас об этом говорю? К тому как раз, что вот это вот вечное наше кивание на Запад, как же нам его догнать там в экономическом плане в каком-то. И вот это вот понимание цивилизации не как совокупности религии, государства и культуры, которые свои обычные, самобытные у всех. Есть русская цивилизация, есть китайская, есть европейская, есть перуанская. Была, по крайней мере, перуанская. Да? А понимание цивилизации, что вот она европейская, западная цивилизация, она единственная, и надо у нее все заимствовать. А если у нас нету западной демократии, нету западного летоисчисления и так далее, то ну как же так, мы с вами убогие люди. Вот это нам привили как раз первый государь из династии Романовых. Тогда же, во второй половине 17 века, несмотря на все эти реформы, известный дипломат, ученый, владевший, кстати говоря, 10 языками, включая путунхуа, китайский, Николай Спафари, также придерживался цифры 5500 лет. Ну, Николай Спафари, вот он известен, в частности, своим замечательным путешествием, посольством в Китай. И человек был настолько широких, обширных познаний, взглядов, интересов, что, видимо, никакие указы не могли сломать его картину мира, традиционную картину мира, не могли его заставить. Никакие деньги, никакие почести, никакие указы не могли сломать его совесть и его представление, которое, что называется, из детска на генетическом уровне перешли к нему от его предков, будь то предков молдавских. Кстати, Спафари, потомки Спафари тоже интересные, это знаменитые Мечников, будь то его предки из других народов. Ну, вот еще, конечно, один из ярчайших примеров того, как, несмотря на реформы, традиционное летоисчисление от сотворения мира до Рождества Христова 5500 лет на Руси продолжал существовать, это пример со староверами, со старообрядцами. У них до сих пор летоисчисление ведется от сотворения мира, и Рождество Христово исчисляется как 5500 год от Адама. Поэтому Русская Православная Старообрядческая Церковь не принимала участия во всемирных торжествах по поводу 2000-летия Рождества Христова, которые во всем мире и, к сожалению, в России отмечались, соответственно, в 2000 году. Потому что в действительности, если придерживаться вот того, о чем было сказано, традиционного нашего летоисчисления, этот юбилей состоялся 25 декабря 1991 года по юлианскому календарю или 7 января 1992 года по новому стилю, григорианскому, принятому, названному в честь Папы Римского Григория и не то чтобы проклятому, но отвергнутому Константинопольским собором тогда же в XVI веке, православным собором. Вот, учитывая все вышесказанное, уважаемые радиослушатели, я и поздравляю вас, как вот и в начале нашей передачи, сейчас, подходя к ее завершению, поздравляю вас именно с 2021, а не каким бы то ни было другим годом от Рождества Христова. Буду рад услышать ваши вопросы, мнения, с удовольствием на них отвечу. И тем временем еще поделюсь некоторыми такими наработками или, может быть, наблюдениями вот над этой темой, о которой я сегодня рассказывал, то, что, в принципе, достаточно легко запутаться во всех этих астрономических, календарных делах, да, в цифрах. Я сам тоже гуманитарий, наверное, по своему складу ума, и просто необходимость заставляет во всем этом разбираться. В частности, необходимости, интерес, конечно, но я имею в виду в чисто математических вещах разбираться. Так вот, мне пришло в голову такое интересное сравнение с счетами. Вот если вы вспомните счеты, такие традиционные деревянные счеты, да, когда вот справа налево там косточки такие перебираются, которые раньше в любом магазине лежали, а сейчас калькуляторы их заменили, насколько я понимаю. Вот эти самые счеты, они нам с вами помогут понять такую разницу тут вот между русским и латинским представлением о том, когда родился Господь Иисус Христос. То есть, Русское представление заключается в том, что от сотворения мира до Рождества Христова прошло 5500 лет. Латинское, что прошло 5508 лет. Разница 8 лет. Вот представьте себе мысленно, если кто-то вдруг имеет, я не знаю, перед собой счеты, можете в серединке вот как бы отсчитать эти 8 лет, 8 этих косточек, и вы поймете, что от сотворения мира и по западному, и по латинскому, и по латинскому западному, и по русскому представлению, в любом случае прошло одинаковое количество лет. Одинаковое. А вот от Рождества Христова разное. То есть вот эти косточки 8 лет, они просто передвигаются или вправо, или влево. На Западе католики и протестанты, и мы, когда придерживаемся этого летоисчисления, вот эти 8 лет, они их помещают до Рождества Христова. То есть у них этот отрезок времени, он на 8 косточек продолжительнее. А мы эти 8 лет помещаем после Рождества Христова. То есть, по сути, вот если западными такими счетами, да, считать, то сейчас 2013 год. Вот мы берем с вами 2013 год. Прибавляем 5508 лет. То, что по западному представлению соответствует годам, прошедшим от сотворения мира до Рождества Христова. Ну, и у нас получается та же самая цифра, которую мы с вами получим, если мы добавим 2021 году по русскому представлению от Рождества Христова 5500 лет. То есть цифра от сотворения мира и на Западе, и в России одинаковая. А вот цифра от Рождества Христова разная. Но я надеюсь, что я вас окончательно не запутал этими косточками. Но мне кажется, что это, вот если, по крайней мере, иметь перед глазами счеты, то это очень наглядно. Просто вот эти 8 лет, они двигаются в разную сторону. И казалось бы, какая-то детская игра. Но, как мы с вами видим, это далеко не детская игра. Это имеет вероучительный смысл по отношению к Евангелию, по отношению к книге пророка Даниила. И игнорировать это было бы, по крайней мере, недальновидно. Вот у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем.
Николай из Москвы.
Добрый вечер.
Да. Программу за тему очень серьезную. Дело в том, что когда старообрядцы упрекали Петра Первого за его антирусские, антиправославные действия и считали его антихристом, а одно из обвинений было: у Бога 8 лет украл. Искренне благодарен вам.
Да, спасибо вам за эти слова. Я вот в свою очередь неоднократно слышал, что у Бога 8 лет украл. Действительно, да, была такая фраза. Вот когда вы сказали старообрядцы и Петр Первый, вот в этом сочетании, мне другая пришла мысль в голову еще. То, что ведь 1666 год, да, по латинскому летоисчислению, произошел тот самый собор, который дал проклятие на старую русскую веру, на старый русский обряд. И по представлениям как раз вот староверов и старообрядцев, определенной части староверов и старообрядцев, мы знаем, что есть разные направления. Собственно, Алексей Михайлович, его сын Петр, все вот эти вот деятели раскола, они были или предтечами антихриста, или уже сами представляли собой антихриста. Почему? Потому что 1666 год. Но вот мне тут сразу приходит в голову, при всем моем благожелательном отношении вот именно к старому обряду, что 1666 год, это получается по латинскому летоисчислению. То есть здесь какая-то натяжка. Или я что-то не учел. Может быть, кто-то из радиослушателей сможет ответить на это. Вот. То есть как старообрядцы, пользуясь русским летоисчислением, посчитали все-таки по-латински, да, и 1666 год соотнесли с Петром. То есть, пользуясь чужим оружием, что называется. Это как-то немножко странно. Или, может быть, если сейчас никто не сможет ответить на этот вопрос, тогда поищу информацию об этом к следующим передачам. Вот. И еще, кстати говоря, среди старообрядческих согласий есть, или, по крайней мере, было, я не знаю, сейчас оно существует или нет, такое еще интересное как бы направление, ну, конечно, расколоведы, так называемые, которые, на чем свет стоит, громили вообще всех, кто не покорился реформе Алексея и Никона. Они называли это сектой, старообрядческой сектой, средники, так называемые. Средники от слова «среда», то есть «среда», да, средний день недели, которая у нас вчера с вами была. Хотя, на самом деле, если по-русски говорить, то сегодня уже пятница, потому что в 6 часов вечера наступила пятница, и, значит, позавчера была среда. Так вот, средники, одно из направлений старобрячества, они не только говорили о том, что вот эта разница в 8 лет между латинским и русским счетом, но что еще якобы при этой реформе, и церковные, и богослужебные, и государственные, вот все так вот вместе в совокупности, что еще и дни недели поменяли. Опять-таки, здесь я не буду ни соглашаться, ни отрицать этого воззрения, потому что как бы есть и за, и против. С одной стороны, мы знаем, что вот та же реформа Петра, когда он там приказал считать такой-то год таким-то, там вроде как-то все логично. Дни недели перешли один в один. Но с другой стороны, мы знаем немалое количество свидетельств того, как в 17, 16 и более ранних веках в каком-то конкретном источнике пишется, ну там условно, Иван Иванович пишет, вот сегодня там 1 января, среда, а мы с вами высчитываем по календарю, сейчас вот сегодня высчитываем по календарю, оказывается, что в том году 1 января была не среда, а суббота. И таких свидетельств очень много, причем разница между этими днями и неделями, там между средой и субботой, сколько, четверг, пятница, суббота, да, 4 дня. А в некоторых случаях разница 2 дня, в некоторых случаях 3 дня. То есть кажется, что здесь можно голову сломать, вот почему так происходит. И этот вопрос я пока не смог найти на него ответ вот, с научной точки зрения. И даже у старобрядцев не смог найти, кроме вот средников, которые, в принципе, считаются, видимо, достаточно такой отдельным направлением у староверов. Ну, конечно, вопрос потрясающий. Если действительно, то еще и дни недели были изменены, то, конечно, это поражает воображение, если допустить, что это так. Потому что мы сами понимаем, что в зависимости от дня недели у нас с вами празднуется Пасха, у нас с вами празднуются другие праздники, у нас с вами постные дни, соответственно, что можно, что нельзя в эти дни делать, когда можно праздновать, когда можно, простите, детей зачинать, когда можно есть скоромную пищу, это все просто валится, все падает, все мировоззрение падает. Но, опять-таки, надо быть очень осторожными. Я призываю все-таки к тому, чтобы вот все, что я сказал в первые 55 минут моего сегодняшнего рассказа, это, безусловно, основано на источниках, и это является серьезной заявкой на ваше внимание. А вот последние два моих таких вот вопрошения, наверное, да, по поводу 1666 года и по поводу средников, были ли перенесены дни недели, здесь я сам не могу ответить на эти вопросы. Это еще даст, ну, как бы нужно исследовать. Но, безусловно, что это очень важные темы, которые говорят нам о том, что мы далеко не все знаем о нашей с вами русской истории. И, собственно, если мы с вами русские люди, представители русской цивилизации, то давайте продолжать в этом разбираться. Благодарю вас за внимание. У микрофона был Максим Емельянов Лукьянчиков. Еще раз с праздником Рождества Христова и новым 2021 годом. Всего доброго, до свидания.
Ради русского царства великого.